Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач о нашей жизни. Сегодня мы говорим об антисемитизме. Продолжаем эту, можно сказать, вечную тему. Вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И со мной вместе передачу ведет специалист по антисемитизму Маша Шеевиц. Мы предыдущую передачу закончили на том, что с чего начался как бы антисемитизм настоящий.
Да.
Такой. Ну, мы будем все время перескакивать, возвращаться, так или иначе. Мне очень интересно, вот тут великий философ Жан-Франсуа Вольтер, которого мы не только все знаем, а по которому учились.
Но и пишет. Уважаем.
Ну, уважаем, да. Он пишет, евреи являются ничем иным, как презираемым и варварским народом. Они самые наглые из всех людей, ненавидимые всеми их соседями. Они все рождаются с яростным фанатизмом в сердцах. Так же, как бретонцы и тевтоны рождаются блондинами. Я не буду удивлен, если эти люди когда-нибудь станут подлинным бедствием для всего человечества. Евреи внушают нас ужас. Короче говоря, это самый гнусный народ в мире. Тем не менее, их не следует сжигать на костре. То есть, у него все-таки есть такая гуманная концовка.
Это про израильтян в Берлине, это статья.
Статья про израильтян, которая... То есть, еще раз мы вернулись к тому, что неважно, ты интеллигентный человек, великий философ, в тебе живет эта волна.
Это не имеет отношения никакого ни к нравственному, ни к какому-то цензу.
Это накатывает.
Это просто находится внутри человека, кем бы он ни был.
На самом деле, во всех временах антисемитизм был... У антисемитизма получалось создавать самые потрясающие альянсы между прогрессивными левыми и варварскими исламистскими организациями, между прогрессивными поэтами и так далее, историками, учеными, как во время Третьего Рейха, да? И пролетариат.
Обычным
улицей, да. То есть, как бы всегда антисемитизм как бы заставлял
связывал всех.
Связывал всех, заставлял приподняться над различиями и объединиться в одно общее
это
целое.
То, что предлагает делать наоборот истинный иудаизм, да, каббала. Объединяться над всеми противоречиями.
Только но по-хорошему.
Не против.
Если мы объединяемся над всеми противоречиями между собой, то мы можем вести человечество к добру. Если мы этого не делаем, то мы таким образом передаем им эту силу, которая объединяет их в общей ненависти к нам.
Мне бы хотелось задать вопрос по поводу вот именно истории антисемитизма, как он развивался в течение веков. Что интересно, это вот факт того, как развивался он по спирали, можно сказать, да? То есть были все время какие-то пики. То есть было время, например, несколько десятков лет, иногда достаточно спокойной еврейской жизни. Потом происходила какая-то попытка еврейской ассимиляции, вхождения в общество, какой-то интеграции, какого-то выхода, какого-то смешения с христианским или мусульманским или каким угодно обществом. И сразу же наступал пик антисемитизма. И потом снова был небольшой короткий...
Да.
Спокойный период. С чем вот именно это связано? То есть, например, в Испании, да, возьмем Испанию, это настолько давно, 1492 год, изгнание евреев католическими величествами, настолько давно, что мы можем это уже действительно видеть достаточно явно. Евреи входят в испанское общество, они входят во двор испанских королевских величеств, говорят о том, что они даже создали этот брак. Они принимают христианство. Некоторые насильно, некоторые добровольно. Они становятся советниками королей. Они становятся политиками, баронами. Они занимают ведущие финансисты. И на пике, казалось бы, их влияние, позитивного влияния на Испанию, да, их какого-то вклада, можно сказать, в общество, их изгоняют из Испании. Как можно объяснить, вот именно, казалось бы, мы вкладываем так много даем.
Объяснений много, кстати, простых. От зависти, от того, что они заняли мое место и так далее. Я начинаю подтачивать, чуть такое, как-то пришли, кто-то пришел, не родился испанцем, пришел сюда, занял все лучшие места. Это объяснение, которое в основном так отвечает
людям. Да, оно курсирует по всем книгам, учебникам этого периода. Это естественно, зависть. Это, как правило, естественная зависть, и не только зависть, это просто возмущение народа.
Мое место
занято. Кто нами правит? Да, и почему нам плохо? Да потому что они правят этот и с точки зрения то есть всегда против нас. Вот. Им нет никакого дела до испанского народа. И все, кроме того, не только народ, а ведь и вся высшая его часть, все эти придворные, богатые, все прочее, там же все время интриги и так далее, все они тоже не желают видеть и чувствовать между собой иноверцев, инородцев и так далее. Это все понятно. Я, конечно, не считаю, что это надо было бы приписывать вот этим всем случаям, когда евреи возвышаются и делают это все, пики, они, естественно, показаны правильно, что вслед за возвышением евреев приходит спад. Совершенно неожиданный, совершенно какой-то непредсказуемый. И именно поэтому я бы все-таки отнес бы это к общей программе нашего и всеобщего исторического развития. Потому что тут нет, тут нет никаких... Первоначально, когда евреи становятся, допустим, в той же Испании, в Германии, в Англии, где бы ни было, во всех странах, где они проходили, как только они входили в страну, страна оживала. Они были вынуждены уйти из нее, убежать от нее, даже не беря с собой практически ничего. Страна сразу же падала в своем развитии. Это все было ясно, видно, понятно, и все равно не было никакой возможности убедить очередную страну оставить евреев внутри себя, чтобы страна процветала.
Я говорю все-таки...
Шли на любые жертвы, на любые жертвы. Та же Испания. Она знала прекрасно, что у нее ничего впереди нет, если она выгоняет евреев.
Ну,
и все равно должна была его изгнать.
Есть известная цитата, историки цитируют Изабеллу со словами, что это не в моих руках, когда приходит нееврейская делегация, это не в моих руках, если я не могу в этом решаю ничего. Это как бы вот высшая сила действует через меня и изгоняет вас. Меня все-таки интересует не связь с возвышением евреев с их изгнанием, а именно попытка ассимиляции и разобщения внутри еврейской общины, после которой всегда следовал большой удар.
Ну, это естественно, потому что народа не существует, если он находится между собой в таких противоречиях, если он не соединен вместе.
Это можно как закон воспринять?
Это абсолютно четко.
То есть и закон...
В той мере, в которой мы соединяемся между собой, в той мере мы представляем собой силу, духовную силу, и тогда нам нечего бояться.
То есть мы заходим кулаком таким, мы единым кулаком заходим в страну?
Кулаком и... духовным.
Духовным.
Связанным между собой внутренне. Угу. Человек человеку друг, так. Одна семья, принижая каждое относительно себя относительно других, соединяясь между собой, приплетаясь вместе, желая чувствовать себя одним единым целым, одной семьей, и только об этой семье, я думаю, об общем народе, это может быть миллион человек, несколько миллионов. Вот. Но я думаю о них, а не о себе. Я думаю всегда о том, как я... каким образом я смогу служить им.
И в таком случае, и только в таком случае мы приносили добро стране, в которой мы
входили. И добро к стране, в которой существовали, и сами между собой мы себя этим могли обезопасить от всех проблем. Смотрели на нас по-другому, те люди, к которым мы приходили, те народы и страны. Мы, и всегда заканчивалось тем, что мы между ними находились, и начинался спад. Мы между собой не удерживали то состояние связи между собой, которое у нас было во время изгнания из предыдущего места. Когда мы изгонялись из предыдущего места, их ненависть к нам, она заставляла нас вместе соединяться. Мы должны были голыми боссами уходить из той страны, оставляя там все. И это нас объединяло, соединяло. И когда мы приходили в другую страну, соединенными, объединенными, мы могли действительно привнести в нее живительную и высшую силу. Но когда мы там осваивались, то начинали заниматься приобретательством всяким, вхождением в какие-то государственные и общественные институты там. И тут же начиналось между нами расслоение. Когда мы были нищие, голые, оборванные по дороге, то мы были все одинаковые, все равны. А здесь уже кто выше, кто ниже. И это общество, куда мы приходили, оно воздействовало на нас, и оно нас разделяло. И по уровню, и по направлениям. И мы отдалялись друг от друга, и таким образом мы теряли между собой связь. И здесь и начиналась в обществе ненависть к нам. Они переставали ощущать, что мы действительно благотворно влияем на них. И снова начинался период, последний период в этой стране, перед очередным изгнанием. То есть все зависит не от чего другого, не от какого другого параметра. Причина только одна – в нашем разъединении. Мы приходили объединенными, внутренне духовно сплоченными, и поэтому могли покорить как бы страну. Духовно покорить страну, то есть войти в нее и дать ей весь наш духовный потенциал. И действительно, страна взлетала. И как только мы это совершали, это же наше действие, оно порождало связь с этим народом, где мы были, и это нас разобщало, и приходили к изгнанию.
Вот интересно, понятно, что история переписывалась 1500 раз, правители переписывают свою историю. Вот интересно, мне очень, я как если бы я был историк, вот я проверил бы вот этот закон, действительно, точно бы так все и было? То есть да. Я вхожу в страну, ты думаешь,
да,
так, Маш, да?
Я фактически уверена.
Соединенным, и в тот момент, когда я разъединяюсь, меня начинают ненавидеть и гнать из нее.
Да.
Вот это судьба еврейского народа.
Да, в Испании, мы только что сюда судили Испанию, и в нацистской Германии произошло то же самое. Когда в 18-19 веке евреи начали входить очень массово в немецкое общество, начали принимать христианство. Гайнрих Гейн, есть многие известные философы тоже, начали резко входить в это общество. И в XIX веке, в конце XIX века началось очень-очень сильное разобщение в еврейской общине, в немецкой еврейской общине. Во-первых, в Германию пришли так называемые восточные евреи, которые убегали от погромов на Украине и в России. Немецкие евреи их и приняли. Они так и остались двумя, так называемые Ост-Юден, то есть восточные евреи, так и остались двумя большими общинами. Началось разделение между реформистской и ортодоксальной общиной, великие реформистские движения, вот эти немецкие. Началось разобщение, вот это вот все больше и больше и больше и больше и больше, как на пикселе разбежалась картинка, и тогда...
Удар был сумасшедший.
Произошел вот этот сумасшедший удар.
Это закон природы, ничего не сделаешь. Это закон природы. Я думаю, что это... ты говоришь о 17 веке примерно, да? Начало этому.
В 19 веке пришли действительно в Германию иммигранты из Восточной Европы.
Но до этого была ассимиляция все равно. Где-то с 17 века начиналось.
17-18 века началась ассимиляция, да. Вот в 17 веке возникла Германия сегодняшняя как таковая в 1648 году. И после, особенно после Французской революции, началось очень сильное движение ассимиляции. Бонапарт сделал всех равными. Вдруг появилась эгалите, фатерните и так далее. И вот 18-19 век вроде бы должны были стать началом новой эры.
Вот Бонапарт пишет очень интересно, он пишет, они являются нацией, Наполеон пишет, в середине нации. Евреи – это подлый, трусливый, жестокий народ. Они как гусеницы или саранча, которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они негодны ни к чему, кроме торговли продажным добром. Он говорит, я хотел нацию из них сделать. Французы.
Как лучше.
Это вот ты только что Наполеона. А вот Вагнер, я даже боюсь цитировать.
Лучше не надо.
Да. Первое, что коробит нас.
Надо понимать, что эти люди, они управляемы. Это не то, что у человека есть свобода воли, и он может быть хорошим или плохим. Он не может по-другому себя вести. То есть он таким образом ощущает мир и силы в нем. И выражает это. Не более того.
То есть особенно, как вот говорят же еврейские источники наши, что сердце властителей и министров в руках
Творца.
Творца.
Да.
Давайте сейчас к началу еврейского этого вопроса вернемся. Вот давайте такой вопрос. Для чего был разрушен второй храм? Почему? Ну так вот, мы сейчас все-таки введем передачу.
И первый храм, и второй храм были разрушены для того, чтобы евреи разбрелись среди народов мира.
Да.
И через них в народы мира вот в таком вот виде, даже не в духовном, не в виде сил нравственных учений, которые могли бы распространяться вне переселения народов, да? И через них все народы мира получили бы определенные задатки связи с высшей силой природы и смогли бы затем в конце своего развития, где-то вот начиная с 20 века, начинать уже свой путь возвышения. То есть, если бы, как сказано, очень сказано так, попробую перевести, что вышли евреи в изгнание для того, чтобы собрать души народов мира, что-то вот такое.
То есть храмы, я начал с конца, храмы были построены для того, чтобы ощутили, да, евреи?
Храмы построены были как аллегорическое такое проявление духовной высоты, которую тогда достигли. Первый храм, достижение уровня очень высокого высшего света, уровень хая, так называемый. И второй храм – это уровень нешама. Два великих уровня постижения. А после этого должны были упасть, раствориться в народах мира, ну, якобы раствориться. Причем это не в народах мира то, что мы представляем, потому что, согласно духовным корням, существует всего 70 народов мира. Вот. Но вот должны были таким образом разойтись, и было указано, что к концу 20 века начнется уже общее исправление мира. Начиная уже с вновь созданного Израиля и затем присоединение к нему всех остальных народов.
Вот вы сказали мне, у народов мира нет свободы выбора, и у властителей нет свободы выбора в их ненависти к нам, можно сказать. А у евреев она есть?
Да, к сожалению. Только у них и есть. То есть любой человек, если он ощущает потребность в свободе воли, он может ее достичь. Но только если он ощущает. А у евреев она обязательно существует. Потому что у них существуют две линии. Потому что изначально они ее получили, развили из древнего Вавилона. Но и сегодня любой человек, который ощущает потребность в этом, может присоединиться к этой же методике, как мы присоединились к Аврааму, выходцы из древнего Вавилона, и получили от него эту инструкцию, каким образом себя развивать. Так сегодня и любой человек может прийти также к еврейскому учению, к Кабале, потому что она говорит о душах, каким образом их надо развивать, и может присоединиться и то же самое делать. Вход в иудаизм, он очень простой. Тот, кто желает, пожалуйста. Не имеет значения, какой ты национальности. Евреи не обращают внимания и не судят об остальных народах по их национальности, потому что у них у самих национальности нет. Существует только единственное что. Или ты находишься в развитии себя с помощью этой методики восхождения, с соединения всех ради взаимной любви. И тут может присоединяться к ним все человечество, без всякого ограничения. Или народы, которые живут на животном уровне.
То есть вы сейчас очень сильно упростили процедуру гиюра. То есть
это... А ее ни в чем нет. А какая была процедура гиюра? В древних народах.
Гиюр – это переход еврейский.
Да, переход еврейский. То есть, как спросили Рут, да?
Почему Рут? Не надо, да, можно Рут спросить, а можно еще до Рут, когда, или после Рут, когда Илель пришел к нему Гер, да, человек, который хочет стать евреем. Что значит евреем? Он говорит, не делай ближнего того, что не хочешь себе.
До свидания, еврей.
Да, иди.
Ты еврей.
Да. Все, ничего, ничего больше не надо.
То есть я как простой человек, допустим, не еврейской национальности, вот слушая вас, так. Ты задал вопрос, а есть, у евреев есть свобода воли, а у неевреев нет. Вы сказали, а у евреев нет свободы воли. Ну вот это предложение для меня вызывающее, в принципе, много вызывающих предложений. Что значит, у меня нет свободы воли? Можно еще, а у евреев есть? Вот можно это как-то просто
объяснить? А у евреев есть свобода воли, но свобода воли в чем?
Вот.
Свобода воли только в том, чтобы, вопреки своему эгоизму, связываться между собой и создавать в себе свойства отдачи и любви.
У неевреев есть такая возможность или нет?
Нет. Те, кто занимается этим, они называются евреями.
А, то есть он уже не является неевреем?
Он не испанец, не француз, никто, он еврей.
Если он занимается тем, как подняться над эгоизмом и объединиться,
да,
для того, чтобы положительную силу привести в мир.
Да, и все.
И тогда в нем проявляется то, что в нас жило тысячелетиями, вот это вот этот духовный ген, или как его называете?
Да. Если у него есть к этому потребность, значит, есть в нем духовный ген.
И тогда он сможет стать абсолютно на равных, да, вот с еврейским народом в именно вопросе свободы воли.
Конечно, как это? А что его еще отделяет?
И также передать это своим детям, как еврейский народ?
А это не передается, это воспитание. Евреем называется не человек, родившийся от матери еврейки, как сегодня считают. Евреем называется тот человек, который готовит себя к переходу из эгоистической парадигмы в альтруистическую.
Вот это вопрос для меня всегда остается все-таки острым. Я не понимаю, убейте меня, не понимаю. Как, с одной стороны, мы говорим, вот существует еврейский народ. Большинство сегодняшнего еврейского народа нет ни малейшего представления о том, что это
значит. У них есть внутренняя предрасположенность. В них есть так называемый решимот.
Решимот.
Запись. Информационная запись в них есть о том, что они ее могут развить. Это духовный ген, который находится в них изначально со времен Авраама. Или когда там.
Передает ли человек, который сегодня присоединяется к еврейскому народу,
да,
тем, что он говорит, тем, что он согласен заниматься этой методикой, угу, он ищет любви к ближнему, да, и так далее, и так далее. Передает ли он своим потомкам ту же самую духовную предрасположенность?
Да.
Или они должны так же
нет,
точно?
Нет, 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 нет. Передает своим потомкам духовную предрасположенность.
То есть каждый человек,
который... Потому что они являются его кругооборотом.
Еще одна точка, которую
надо... Все упали, зрители упали.
Еще одна точка, которую надо выяснить.
Ну, выясним потихоньку, ничего страшного.
Потихонечку.
Это проблема, которая несколько тысяч лет...
У меня есть один острый вопрос. Ну, если ты...
Давай, начинай.
Острый вопрос. Вопрос такой. В таком случае, значит, человек не еврей, который принимает эту методику, становится евреем, в таком случае учителем его должен быть еврей.
Учителем?
Учителем.
Конечно.
А, то есть вы утверждаете, что как бы евреи должны стать учителями всех неевреев, всех 70 народов. И это как бы...
Конечно, и сказано так, и будете вы народом коэнов и так далее. Вот. Через вас благословятся все народы земли, угу, то есть поднимутся на духовный уровень.
Ну, сказано. Вы представляете человеку вот услышать это? Вот сейчас вот нас смотрят, допустим, народы мира.
Я думаю, вообще-то, между нами говоря... Я пробовал объяснять это неевреям. И они это спокойно воспринимали.
Ну, может быть, от вас?
А что значит от меня? Я говорю тебе о выступлениях перед массами людей. То есть студенты католического университета, ну, абсолютно свободные люди такие, знаешь, по всем понятиям.
Вы объяснили, что евреи будут учителями.
Если у меня была возможность объяснить, то я в конечном итоге им объяснял и это состояние, да.
Но принцип же существует в том, что евреи не станут учителями по биохимии и по политологии, по социологии,
нет.
Именно в вопросе объединения.
В вопросе объединения всего человечества с проявлением в этом объединении, вот как есть этот кружочек внутри, объединиться вокруг него таким образом, чтобы в нас проявилась высшая сила.
После того, как евреи сами для сначала воспроизведут
эту методику на себе. Естественно, да, они смогут только тогда передать им всем остальным. Они совершенно не знают об этом ни о чем.
Что там химия? Я должен, как народ мира, я свое передать, то есть переделать. И
Конечно, именно это передать. Да, то есть я сам должен достичь такого состояния, когда я связан с остальными неразрывно, в одном и едином целом. И именно вот это свойство я объясняю, обучаю и передаю следующим там моим ученикам.
То есть я должен проявить в себе вот эту генетическую духовную информацию?
Конечно, раскрыть.
Раскрыть ее в себе.
Я да. еврей.
Я еврей. Да. Объединиться с остальными евреями.
Да.
Всего мира.
Да.
И потом к нам потихоньку начнут присоединяться все остальные 70 народов.
Да. Даже если мы не будем ими заниматься. То есть присоединяться, потянуться.
Мы будем не фактическими учителями, а как примером или...
И, так и сказано, и будете вы примером, да.
А фактическими учителями мы будем или нет?
А как же еще? Но это же не учение, что ты должен сидеть и учить. Это объединение, проникновение взаимном слиянии, соединении, сближении людей друг с другом внутренним, когда они начинают ощущать себя как одно единое целое, начинают растворяться их желания эгоистические. Вот когда как нагреваются, допустим, кусочки железа, золота, неважно чего, и они становятся одним единым целым. Так?
Это, вы знаете, это ужасная картина, на самом деле, для любого современного человека. Это потерять мое «я».
Наоборот. Я обретаю «я», свое «я», потому что я объединяюсь со всем человечеством, и объединяюсь «я». То есть мое «я» увеличивается на 8 миллиардов раз.
Но это уже буду не индивидуальное «я».
Это будет мое вечное, совершенное «я».
Вот на этой...
В этот раз не драматической.
Не драматической в этот раз, а довольно оптимистической, может быть, ноте. Да. Мы закончим нашу передачу. Дорогие друзья, смотрите нас и дальше. Мы будем продолжать эту тему антисемитизм. Кто такие евреи, кто такие народы мира. Будьте с нами и дальше. До свидания.